Книга Иезекииля, 22 глава. Стих 30. Искал я у них человека, который поставил бы... Ром, сделай, чтобы бочки не было, а? Измени, покайся, вот просто раскайся прямо сейчас. Или я начну молиться. Господи, благослови нашего Романа, дай ему мозгов, мудрости, благослови его всем, чем можно благословить. Аминь. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое. Хорошо, еще одно местописание, это 1 Тимофея, 2 глава. 1 Тимофея, 2 глава, с 1 по 4 стих. Первое послание Тимофея. И здесь начинается так. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». И хотел бы остановиться вот на этих двух местах Писания и посмотреть. Если я просто взял два места Писания, но вы можете взять больше, если вы будете читать Библию, Новый Завет, Ветхий Завет, вы обнаружите, что единственная цель Бога – это спасти его народ, привести к покаянию. Он не хочет, чтобы кто-то погибал, он хочет что-то сделать для этого. Но мы видим также, с другой стороны, что Бог ищет человека, который встал бы вот на эту позицию, чтобы делать Божье дело. Стал на эту позицию, чтобы защищать свой народ, чтобы стал в проломе за народ. Если вы вспоминаете Ветхий Завет, там кругом вот таких вот случаев интересных, ну, полно. Помните, когда началось поражение в Израиле, когда они там согрешили, Моисей говорит Аарону: насыпь в кадильницу быстрее огня и беги, встань, защити. И написано, когда он стал между живыми и мертвыми, с этим огнем в руках, то есть святой человек, поражение остановилось. Если вы помните, то же самое произошло с Давидом, когда началось поражение Израиля. В какой-то момент он поставил жертвенник на гумне Озы, помните, да, и он остановил это поражение. И очень часто, почему я сегодня об этом говорю, почему? Потому что в церкви бытуют, ну, как бы два таких мнения. Одно мнение, что люди делают пробуждение, люди идут, что-то делают. Другое мнение вообще противоположно этому, и они говорят, если Бог он хочет, он может сделать все, что угодно. Я спасся совершенно в другой церкви, не в такой динамичной церкви. И мне обычно говорили, если Богу будет угодно, он приведет сюда, кого нужно. Если Богу надо будет наполнить зал, он его наполнит. Но я обратил внимание, что если куда-то не приходит человек, там ничего не происходит. Хотя доктрина звучит так духовно, да? Бог всемогущий, он может все, в принципе, ты ему 300 лет не нужен. Но мне кажется, это не совсем так. Почему? Потому что тогда на то пошло, эта притча или какая пословица тоже будет верная. Может ли сделать Бог камень, который не сможет поднять? То есть, в принципе, можно и так сказать. Поймите, но я обнаружил такую интересную вещь, что когда мы говорим о строительстве Царства Божьего, когда мы говорим о Божьей работе, Бог берет за основу человека. Все, что Он делает через человека. С одной стороны человек, с другой стороны Бог. И я видел, то есть в Ветхом Завете, если куда-то не шли люди, там не было никакого пробуждения. Пробуждение приходило только туда, куда приходил Иисус. В других местах его не было. Потом, когда в день Пятидесятницы Дух Божий сошел на учеников, вы помните эту историю, ученики пошли по разным местам. Кто-то пошел в Индию, Павел пошел в Европу. Все куда-то двинулись. Интересно, туда, куда они приходили, туда приходило движение Божие. Почему? Потому что Бог был с этими людьми. В Писании говорится в притчах, если Господь не созиждет дома, то напрасно трудятся строящие его. И если Господь не охраняет города, напрасно бодрствует страж. Вы видите, с одной стороны есть страж, с другой стороны Господь. С одной стороны мы видим Бог, с другой стороны строитель. И когда мы говорим вот об этом, мы понимаем, что должно быть как одно, так и другое. Мы должны понимать, что Бог всегда ищет человека. То есть ищет человека, чтобы взять и поставить его для того, чтобы... для того, чтобы он мог что-то совершить. И интересно, противники этой точки зрения, они берут один такой интересное место Писания, когда Иисус въезжал в Иерусалим, помните, входил в Иерусалим, это в Луки, там в 19 где-то главах, и он спускается в Иерусалим, и вдруг начинают славить ученики Господа. Помните, они начинают прославлять, величать, велигласие, величали Господа, там такое интересное выражение, оборот слова взято. И фарисеи, они понимали, что сейчас воздается хвала человеку. И они понимали, что это вообще неправильно. Но Иисус, он не был человеком в полном смысле этого слова. Он также был Богом. И он говорит, запрети им. И Иисус говорит тогда следующие слова. Если они умолкнут, то тогда камни возопьют. И многие говорят, посмотрите, если мы не будем проповедовать, будут камни проповедовать. Но я думаю, что в данном случае говорится немножко не о том. Здесь говорится о том, что если они не будут, все равно кто-то будет прославлять Иисуса, что кто-то другой возьмется и будет прославлять. Если читаешь Новый Завет, то ты, наверное, обратил внимание, что в 1 Петра во 2 главе говорится, что сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Поймите, то есть, если мы не пойдем, просто пойдет кто-то другой. Ну, пойдет другой. Мы окажемся не у дел. И в Ветхом Завете есть история Мардохея, то есть это книга «Исфирь» называется. И там, я думаю, что все, большинство читали, знают суть этой истории. И там одна девушка, там как бы предыстория такая, что царь выбирал себе жену. И вот одна девушка из Израиля, это племянница Мардохея, она становится женой царя, поднимается там на царский престол. И в этот момент начинаются гонения со всех сторон на Израиль, со стороны злобного Амана. Он пытается не просто там отомстить Мардохея, но он хочет вырезать полностью весь Израиль, то есть в один день. Причем там целая там гадальная такая система была, то есть они там загадывали число и так далее, и так далее. Интересно, что Мардохей пошел к своей племяннице, и он разговаривает с ней, помните эту историю? Он говорит, послушай, ты должна пойти и поговорить с царем, потому что над нашим народом нависла угроза. И что царица ему говорит? Вы помните эти слова? Она говорит, я уже там не была неделю или месяц, я уже не помню, не вникаю. А к царю без его приглашения приходить невозможно. Можно просто поплатиться жизнью. И тогда он говорит очень такую ключевую фразу. Он говорит, ты можешь, конечно, и не пойти. Помните это, да? Но спасение в Израиль все равно придет. Помните? Это вот то же самое выражение. Он говорит, если они прекратят говорить, то камни будут вопиять. То тогда кто-то другой будет нести это Евангелие. Если это ученики, если близкие люди, которые с Иисусом, не будут прославлять Его, то тогда будут люди неверующие прославлять Его. Поймите, то есть, сколько раз такое было, когда неверующие люди, они также прославляли Господа, видя какую-то славу Божию. То есть, в принципе, таких примеров полно в Ветхом Завете. Вы помните, когда там трех друзей бросают в огонь, помните, они не сгорают, и потом он говорит, просто выдаю повеление, чтобы все поклонялись вот этому Богу. Вообще неверующий человек, когда он увидел славу, он начал прославлять Господа. То есть мы видим здесь, и очень часто люди думают, что а как будет Бог использовать? Вот так вот он берет и посылает людей. То есть кто-то должен пойти и принести Евангелие. Если ты не пойдешь, то кто-то другой пойдет. Вот и все. Тогда я и дом отца моего, возможно, останемся в стороне. Я однажды смотрел проповедь Кэтрин Кульман, и она там в проповеди упомянула такой интересный сюжет из своей жизни. Она говорит, однажды я задала Богу вопрос. Бог, почему ты избрал меня вот для этой миссии? Вы знаете, что у нее довольно высокое служение было. И Бог ей сказал интересную фразу. Ты, говорит, не была первой. То есть, другими словами, были люди, которые, которым Бог обращался перед ней, эти люди не взяли. То есть, имеющие больший потенциал, имеющие большие возможности, имеющие что-то большее. Но кто-то просто ответил на этот призыв, и Бог призывает. И знаешь, призывы, они бывают их как бы несколько видов. Самый простой, или как, который мы знаем, или в Библии он ярко выражен, это призыв Божий, который звучит непосредственно в вашу жизнь. Это как Моисей был призван, помните, да, то есть он пас в пустыне овец, и в какой-то момент приходит голос с небес и говорит, там, давай, Моисей, освободи мой народ, он находится в рабстве. Гидеон был призван примерно так же, он выколачивал пшеницу в точиле от страха. Мы много таких людей видим, которых Бог призывает. И как бы мы назовем это такой прямой Божий призыв, когда Бог заинтересован в каком-то человеке, он обращается к нему. И многие или большинство людей ожидают именно такого вот призыва. Они говорят, Бог мне ничего не сказал, я ничего не буду делать. Но есть и другие призывы. Я понимаю, что как Филипп, который проповедовал Евангелие, помните, после того, как началось самое первое пробуждение в Иерусалиме, Бог говорит ему, иди на дорогу, которая в Газе и которая пуста. И он слушается, приходит туда. Кого он там видит? Он никого не видит. Видит, повозка идет, Дух Божий. Мы не знаем, сколько он ждал эту повозку. Дух Божий говорит, пристань к этой повозке. Он пристает к повозке. И, ну, там, вы помните, да, он проповедует, спасается эфиоплянин, он большой человек, едет к царице, и, ну, как бы историки говорят, что он принес пробуждение в Эфиопию. Конечно же, это очень круто, это очень здорово иметь вот такой вот Божий призыв. И большинство людей, или есть часть людей, которые ждут вот этого призыва. То есть, я сколько всяких таких вот историй интересных слышу. Он говорит, я молился и говорил, Господь, что же мне делать? Что мне делать? И вдруг, говорит, Бог мне говорит, иди на остановку. Ну, это правда. И мне это рассказывают, эту историю. И говорит, что? Я, говорит, пришел на остановку. И что? Ну, ничего, говорит, стоял долго. И что? Ну, замерз, говорит, сильно замерз, ушел домой. Ну, наверное, говорит, я молился там на остановке. Если бы я не пошел молиться на остановку, там бы что-нибудь произошло 100%. Поймите, то есть, как бы, это все основано на предположениях. У Филиппа было ясно, он пришел на эту дорогу в Газу, она пустынна. И Бог ему говорит, вот эта колесница, пристань к ней. То есть, и большинство людей не пытаются найти вот именно такой голос или такое водительство, которое прямо с небес. Но я заметил, что Бог... Он, Писание говорит в Евреях, Бог многократно и многообразно говоривший в пророков в последние дни говорит в Сыне Своем. То есть призыв может быть по-разному. То есть не обязательно, что он пришел к тебе и говорит, о, великий апостол Василий, вы должны пойти в Эфиопию, спасти Эфиопию. Не обязательно так, поймите. То есть, это может быть совершенно по-другому. Есть призыв, который принимается от помазанников Божьих. То есть люди, которые передают этот призыв, они имеют видение, они передают это видение. Это то же самое, когда Моисей, который получил прямо голос с неба, он знал, что он делает. И с ним рядом развивался человек, то есть он рос. Вы помните, да, Иисус Навин. И когда Моисей умер, что произошло? Иисус Навин, он взял вот это вот, взял эту инициативу. Он из уст Моисея знал, что какие колена, кому что должно быть. То есть, и он продолжил его дело. То есть, точно так же, вы помните, что Илья и Елисей, он также принял помазание от Ильи. Почему? Потому что он был с ним. Он принимает. Это нормальное явление, когда ты получаешь какое-то помазание. Когда, допустим, пастор получает откровение, нужно ехать вот в такой-то город. И, допустим, мы постоянно так делаем, мы говорим, у нас есть откровение вот на такой город, мы хотим. И тогда Бог побуждает сердце какого-то человека присоединиться к тому видению, и человек движется в этом направлении. И ты не можешь сказать, что в первом случае, когда человек тебе лично сказал Бог, это был Бог, а во втором случае это был не Бог. Когда ты начинаешь домашнюю группу, когда пастор тебе говорит, давай ты возглавишь домашнюю группу, ты говоришь, нет, 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 я буду молиться, поститься, вот если Бог мне скажет, тогда я начну. Ну а как тебе должен Бог-то сказать? Вот мне вот всегда вот этот вопрос подмывает, как он тебе должен сказать? То есть ночью, в видении, ну вот как вот в Писании написано, так и должен сказать. Поймите, ну я еще раз повторяю, ну а если ты тяжел на ухо, ну простите меня. Ну есть люди, которые, ну, они слышат голос Божий, но они не могут различать. Я не говорю, что люди не слышат. Иногда люди путают свой голос, допустим, голос дьявола, голос Божий. То есть, если ты помнишь, у Илии, кто был у Илии? Не, Самуил, конечно. Он был маленьким мальчиком, он служил при храме, он знал все обряды, он как бы все знал в церкви, но он не знал одного. Он не знал, как говорит Бог. Илий знал. Но в те времена, Илий уже давно не общался с Господом, написано. То есть, если ты читаешь, это были те времена, когда Бог, ну, как-то не сильно часто обращался к людям, мы уже позабыли его голос. И вот он лежит вечером, спит, и вдруг он слышит голос. И он, голос зовет его, он соскакивает, бежит. Да, вот я. Он говорит, иди ложись спать, я тебя не звал. И так до трех раз. И потом пророк понимает, или священник понимает, наверное, это Господь все-таки. Он говорит, иди ляжь, и когда зовущий тебя позовет, скажи, вот я, Господи. И голос опять начал говорить, Самуил, Самуил. И он сказал, вот я. Но интересно, кто показал ему, что это Божий голос? Священник, служитель, он говорит, это голос Божий, посмотри. То есть, видите, то есть иногда мы можем сомневаться, иметь побуждение, и вдруг кто-то говорит, давай, начинай делать. И ты чувствуешь внутри, что это действительно так, но у тебя куча сомнений, но это глаз Божий, то есть это призыв, ну, как бы от человека. Но очень, ну, я вообще ничего неудивительного не вижу, когда призыв Божий приходит от человека. Если ослы помазанников Божьих останавливают, то тем более, я думаю, что помазанник другому помазаннику легко может сказать. Поймите, то есть мы должны понимать, что не надо ждать, сидеть вот каждый раз. Господи, так, нужно ли мне ходить в магазин за хлебом сегодня или нет? Сегодня нелетный день, не надо ходить. Ну ладно, сегодня буду поститься, раз Господь за хлебом не велит. Поймите, это правда, то есть, ну как бы не надо вот этих вот вещей. Просто иногда войди в чье-то видение. Допустим, ну, приглашают тебя, ну, пожалуйста, попробуй это, начни действовать как-то. Третий вид, это когда дары Божьи, которые в тебе, они активируются. Или как сказать, когда дар Божий, который тебя побуждает что-то делать. Может быть, тебе Бог не говорит, может, тебе пастор не подходит и не говорит, слушай, давай, возьми ячейку, давай, пойди в прославление, давай еще что-нибудь. Меня всегда, знаешь, когда проповедники приезжают и побуждают людей служить, они говорят, подойди, говорит, пастору, он тебе скажет, что служить. Я всегда молюсь, Господи, только бы никто не подошел. Почему? Потому что, ну, куда его послать служить? То есть, откуда я знаю его дары и так далее, и так далее, и так далее. Все-таки я верю в призыв Божий, хотя многих послал уже, то есть довольно-таки легко это получается у меня. Но тем не менее, это дары. Помните, один человек отправляется в дальнюю страну, он призвал своих рабов и дает им таланты. Помните, да? Там в разных книгах по-разному, там в двух книгах. В одной книге, там в одной мины, в другой таланты даются. И в одном случае всем дается поровну, в другом случае дается одному одна мина, другому там три мины и третьему пять мин. Ну, неважно, пусть будет так. Это не имеет вообще никакого значения. Но мы видим там интересную вещь, что в первом случае, кому было дано пять вот этих мин, он пошел и пустил их в оборот. Помните? Что это было? Это призыв. Вот этот талант, который в человеке есть, это и есть Божий призыв к чему-то. Понимаете? Второму было три таланта даны. То есть, это, о чем это показывает? Что все, это не количество, знаете. Это просто, я думаю, что Библия показывает разность талантов. У одного такой дар, у другого такой дар, у третьего такой дар. А мы иногда говорим, вот это служение выше, это служение ниже. Ну, это же спорный вопрос все. Что выше, что ниже. Просто одно служение более публично, оно находится на виду. Другое менее публично, меньше его видно. Правильно? Где-то там за кулисами человек. Вот, допустим, Роман сидит. Важное служение он настраивает. Он же, ну, может все испортить самым лучшим образом. Правильно? Или вот съемщики снимают, да? Пожалуйста, они же могут мне голову обрезать, руки обрезать. Ну, могут все, что... Вот зачем так делать? Вот так делать не надо. Вот это же как раз об этом-то и речь-то идет. То есть, что вред-то приносить не надо. То есть, и Писание говорит, что ты должен служить вот этим даром. А третий человек, последний человек, вы помните, он приходит к царю. И что он говорит? Он говорит, знаешь, я знал, что ты человек жестокий. И я взял, убоялся тебя и закопал талант. Обратите внимание, что он сделал? он забоялся и закопал талант. То есть многие люди, имея какую-то харизму, допустим, человек может петь, и он боится подойти. Он подойди, а вдруг меня отвергнут. Или, знаешь, бывает такое, ну, как бы, человек подойдет, скажет, а можно я буду петь? Его проверили, говорит, а у тебя ни слуха, ни чуха, ничего нету, все, давай, до свидания. То есть. И человек говорит, вот, я хотел талант открыть. И он разочаруется. Но я думаю, что это не так. У нас, он, допустим, Вачинский лидер прославления, когда ее, ну, очень уважаемые люди прослушали, сказали, что ты петь не можешь. Ну, человек до сих пор поет и нормально поет. То есть, ну, как бы оценка была изначально была неправильна. Почему? Это, я думаю, что в некоторых случаях дьявол заинтересован, и он берет и путает вот эти вот вещи. То есть, поэтому вот эти дары нельзя прятать. И потом Писание говорит, что возьмите и заберите у этого раба, его называют лукавым, помните, и ленивым рабом, и говорит, отдайте тому, у кого они уже есть. Почему? Потому что у того, у кого есть, тому еще и больше дастся, а у кого нету, у того и это отнимется. То есть, о чем я хочу сказать? Что ваш призыв может быть вполне от дара Божьего, который в тебе. Апостол Павел, он обращаясь к Тимофею, он говорит, Тимофей, возгревай дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. В другом послании он говорит, не ради, а пребывающим в тебе дарование, которое по пророчеству со сложением рук священца. То есть везде показывается, что вот этот дар, он должен быть открыт, он должен быть активирован, то есть он должен начать действовать, приносить какой-то плод. И следующий, то есть, ну, это как бы третий, но я не претендую, что я все вам перечислю, но это такие самые распространенные, на которых ты можешь базироваться, услышать как голос Божий. То есть, я говорю, по дарам это вообще очень интересно. Все же люди разные, абсолютно разные. Я тут уважаемый Олег Владимирович сидит, он в суе, не поминайте его имени, но тем не менее, все-таки поменем. То есть, и я помню, я приходил к нему домой, а у него, знаешь, всякие толковые словари стоят. Они у меня тоже стоят, но, к сожалению, я их не читаю. То есть, и у него всякие словари, всякие Иосифы Флавии, там, и непонятно чего. Я говорю, что ты вот, ну, прости меня, вот эти книги читаешь-то, зачем они тебе? Какая польза от всех этих книг, скажи. И он говорил, да я не знаю, не знаю. Потом как-то он набрался смелости и говорит, слышь, отстань, говорит, от меня. Мне нравится, я читаю их. Там доктринальные всевозможные книги. Я говорю, хорошо, понял, отстал. И буквально вот после этого разговора, может быть, через 3-4 месяца мы начинаем библейскую школу. И как вы думаете, кто нам понадобился? Тот, кто вот это вот все читает. Поймите, то есть, ну, кажется, в какой-то момент, когда этот, особенно когда дар не востребован, да, кажется, что он вообще никому не нужен. То есть, ну, это дар, поймите, просто, может быть, в церкви нет такого служения, просто-напросто. И я всегда рекомендую, ну, значит, начните такое служение. То есть, или может быть, это, знаете, как сказать, попробуйте в одном служении, попробуйте в другом служении. Я вообще не боюсь, говорю, ну, у нас, конечно, есть такая тенденция, но хорошая, нехорошая, знаешь, она, с одной стороны, хорошая, нет, там, ты, допустим, приходишь в служение, они говорят, слушай, наше служение самое важное в церкви, без нас, вот, ну, ни туды и ни сюды, как без воды. Он говорит, все, ты должен посвятить себя на всю жизнь, до пенсии, даже когда умрешь, все равно должен быть приверженцем. И, конечно, человек думает, ну, он 5 раз взвешивает, если он серьезный. Если, конечно, он не серьезный, ему по барабану. Говорит, да хорошо, вообще нет проблем. То есть, все, через неделю все равно уйду, если не понравится. Ну, а если человек серьезный, он думает, ну, конечно, это ж так ответственно. Лучше, я думаю, когда человеку говорят, ну, приходи, пробуй, какое-то время побудь в этом служении, попробуй, может, что-то получится у тебя. И вдруг человеку это нравится, и он, ну, будет развивать это служение. И последний, это как бы вызов, который приходит через проблемы. Что это значит? Это, или призыв, извиняюсь, который приходит через проблемы. В Писании рассказывается одна история, когда один человек, он шел из Иерусалима в Иерихон, помните, да? И когда он шел по дороге, написано, что разбойники напали на него, отобрали одежду, избили его, и он лежал в кувете. И мимо проходило несколько человек, вы помните, да? То есть один это был священник, второй был левит, все-все-все знают эту историю. Но я бы хотел подчеркнуть сейчас, ну как бы один такой фрагмент. Для первых двух людей в основном это была проблема. То есть они видели, лежит человек, это проблема. Если с ним сейчас связаться, что делать, куда его тащить, зачем его тащить и вообще, почему его тащить. То есть, я помню тоже, смотрю зимой, давно уже было, иду, мужик пьяный, ну, лежит пьяный мужик, там, ну, шевелится, пытается бороться сам с собой. Ну, вот, я стою, остановился, смотрю на него. Ну, а несколько человек уже прошло. Я так понимаю, что если я пройду, сейчас что-то не то будет. Но думаю, ну, вот сейчас я его подниму и дальше что я с ним буду, с волком делать. Он пьяный, но ни тяти, ни мама. То есть, ну, посмотрел я на него, поднял, говорит, идти можешь? Он говорит, не знаю. Я говорю, хорошо, ты где живешь? Он что-то в этом же роде, типа, тоже не знает ничего. Я говорю, ладно, далеко отсюда? Он говорит, вообще не знаю. Ну, думаю, вот я себе проблему нашел. А куда-то еще иду, ну, как бы, я же не просто гулял, ходил в мороз по улице. То есть, я куда-то шел, то есть, думаю, ё-моё. Я говорю, пойдем в подъезд. Он говорит, пойдем. Ну что, пришел в подъезд, человека посадил. Ну а что оставалось делать? Ну лежит, ну все же думают, ну нажрался, сам виноват, мерзнет, лежит. То есть поймите, то есть иногда для нас, ну даже не в том, что мы не хотим помогать, но иногда то мы торопимся, то еще какая-то еще вещь. А кто-то это видит. И вот в данном случае вот этот самарянин, он же тоже там не гулял, он с Иерусалима в Иерихон, то есть по этой дороге. Он же не просто шел, он куда-то шел, написано, поднял этого мужика, какое-то время там раны ему переливал, это же все, пока забинтовал. Его положил на осла, привез в гостиницу. Говорит, давай позаботься. А в гостинице бесплатно заботиться не будут, как вы понимаете, да? То есть позаботься о нем. То есть, и поймите, то есть этот человек, он ну, просто, он находится вот в этой, ну как бы в гостинице, о нем заботятся. И он говорит, если что, я доплачу, давай заботься о нем. И вот очень часто люди, вот служение как раз стартует, когда человек начинает о чем-то болеть у него сердце, когда он начинает о ком-то заботиться. Допустим, вот на сегодняшний день там многие люди говорят там о работе с наркоманами, какая программа, как она написана, как она должна работать. И я где-то отчасти благодарен, что мы не с программ начали. Просто пришел один человек, потом пришел вот Стас, второй человек. И вот надо было просто вот этим вот людям как-то помогать. Ну, а как помогать? Ну, ни фантазии, ни ума, как им помогать. Нет, ну хорошо, в первом случае вмешался Господь, освободил их без нас. То есть, ну как бы. Но потом мы уже вместе с ними говорим, ну давай будем пробовать. Стас свою квартиру отдал, давай туда брать, ну, реабилитируем, это уже такое слово какое-то. Ну просто брали людей туда на реабилитацию. Ну там реабилитации как таковой не было. Первое правило, как Стас говорит, курить в подъезде было. Второе правило у нас было 7 дней реабилитация. То есть это... И в принципе, о чем мы мечтали, если вот сейчас вот повернуться назад? Что, всем захотелось на 7 дней, что ли? Я что, ничего не понял. Сейчас, конечно, 4 месяца. Или курить в подъезде. Он Стас поправляет. Поймите, то есть... И все, что мы хотели, вы можете вот спросить Стаса. Мы хотели помочь... Ну, хотя бы 10-20 людям. Вот правда, то есть не сотням, там, не тысячам. Где-то, конечно, там, ну, мы, может, и провозглашали миллионы, там, миллиарды. Ну, как бы, ну, где-то мы понимали, что человеком 20-10 помочь и вообще круто будет. Но с чего это началось? С того, что просто, ну, нужно было помочь людям. Это вообще не служение. И получилось служение, началась работа, работа развилась. Был ли это призыв Божий? Ну, в каком случае Бог проговорил? Знаешь, меня спрашивают, ты, наверное, любил наркоманов. Это вообще глупо. То есть, как их можно любить, но я... Это такой спорный вопрос. Что значит любить, то есть? То есть, ну, как бы... Ну, я видел людей, которые любят наркоманов, правда. То есть, так сердце рвут. Помню, это Дмитрий, он такой, он за людей болеет, он... Покажите ему, вот, конечно же. Он так в Абакане, там одного парня прет, а тот, знаешь, так, он его сзади так под руки, и тот так. А тот его прет, говорит, вот он хочет спастись. То есть, я говорю, Дим, ты что, серьезно веришь, что он спастись? Он говорил, я сейчас только слышал. Я говорю, ну, я стою просто и говорю, ну, ну что, говорит, дружище? Он говорит, да вообще ничего. Я говорю, помощь нужна? Он говорит, ну как сказать? Не знаю даже. Этот говорит, нужна вообще, нужна его. Я говорю, Дим, помолчи, пожалуйста. То есть мы сейчас разговариваем вот с ним, просто помолчи какое-то время. Он говорит, хорошо, все, не молчу. И этот человек говорит, да не, как бы я просто, ну вот, не знаю, подвел зачем-то. Я даже не понял, говорит, зачем он подвел меня. Я говорю, ну тогда иди. Он говорит, хорошо, пошел. Я говорю, Дим, ты зачем вот сюда тараканил-то? Он говорит, да он наркоман, ему помощь нужна. Но он-то сам хочет этой помощи. Он не хочет этой помощи. И поэтому, когда ты хочешь помочь людям, надо помогать тем, кто хочет, чтобы им помогли. Но он говорит, я хочу. Ну, мало ли что он говорит. Одно дело это же говорить, это одно на другое. Или что веселого, что там помогать, если у тебя из квартиры взяли, украли и в глаза стоят, врут, что не брали. То есть, представь, то есть, ну, вот у меня любовь большая должна развиться была. То есть, нет, ну, просто я понимал, что, ну, кто-то же им должен помогать, правильно? Ну, кто-то же им должен помочь, как-то им нужно помогать. Вот и все. А там каких-то теплых чувств. Я видел людей, там, знаешь, там матери, которые, ой, я так хотел. И интересно, что мы приехали в Нижний Новгород, там группа сестер, матери, они, ну, как бы, на самом деле старались помогать, как бы, наркоманов. Они купили дом, представьте, то есть, они вот такие жалостливые, они там наберут этих, а те их обманут, украдут, уйдут, они опять их наберут. И вот, ну, как бы, чувство – это еще не все. То есть чувство – это часть из того, что ты делаешь. Но вот другое дело – помочь людям, реально чем-то помочь. И вот иногда это проблема. Другие люди, они видят бомжи, и они начинают помогать каким-то образом бомжи. Третьи люди видят, что церкви не хватает в стране. И вот это начинает ранить их. И они начинают что-то менять, они начинают делать что-то по этому поводу. То есть у каждого есть какая-то нужда, которая побуждает его. И это тоже голос Божий. Ну, ни в одном из этих случаев не было так, что Господь сказал, так, сын мой, позаботься об этом народе. То есть вообще такого не было. Просто хотели помочь и всего лишь. Ну, оборачиваясь назад, мы видим, что это Божье провидение, это Божье водительство было. То есть вот, ну и когда он человек, и когда находится вот такой вот человек, который отвечает на призыв Божий, следующий шаг, который делает Господь, он начинает подготавливать этого человека, начинает работать, начинает изменять этого человека. Почему? Почему так важна подготовка? И мы сейчас не говорим о просто семинарах. Семинары – это часть подготовки, но это, наверное, самая маленькая часть, то есть, которую вообще можно получить. Это работа с сердцем, это работа непосредственно с душой, это работа с характером. И если смотреть в Писание, вы обнаружите, что люди, которые вошли в служение очень быстро, они также быстро и упали, то есть, примеров полно, то есть можешь смотреть на Саула, ты скажешь, ну Саул, он царствовал 40 лет, да, ну как он царствовал эти 40 лет, если вы посмотрите, он при жизни поставил себе памятник, он в принципе в конце жизни обращается к колдуне, перед этим он меняет имидж на вообще на покаяние Божие, то есть много таких вещей делает, которые ну не надо бы было делать, но он делает эти вещи. Почему? Да потому что в один момент он просто взлетел. Или, допустим, ты смотришь на Гедеона, то же самое, в одной части одержал победу. И вот Писание говорит нам, что человек, который ставит на служение, он не должен быть из новообращенных. И причина, по которой он не должен быть из новообращенных, это как раз гордость. Почему? Потому что, чтобы человек не возгордился и не попал под осуждение вместе с сатаной. Потому что осуждение не для людей, для сатаны. Что происходит, когда человек быстро растет, когда быстро развивается, там, в силу каких-то ситуаций? А происходит следующее, что служение его выросло, он говорит, обачки, значит, я правильный. А рядом служение маленькое, вот, значит, он не прав, а я прав, значит, я все делаю правильно. Поймите, ну если большая церковь у человека, это вообще не говорит о том, что он прав. То есть, а у человека создается иллюзия. Когда это медленно растет, когда это развивается так, как растет дерево, то есть, когда его не натягивают, не вытягивают, тогда происходит естественная работа с сердцем, естественное изменение человека изнутри. И человек становится другим, то есть, внутри себя он ломается. То есть, и мы не должны вот эти вот вещи допустить в свое сердце. То есть притча 18 глава. Притча 18 глава, 13 стих. Здесь пару мест сейчас посмотрим. Притча 18 глава, стих 13. Прикольно, но здесь нету этого места Писания. Ну, ладно, значит, это не то место Писания. Но вот в 19-м близко к этому есть глупый сын сокрушение для отца своего. Когда не посмотришь перед Писанием, вроде смотрел, но значит писал не то. Но там говорится, что перед падением возносится сердце человека. 12 стих. Смотри. Костя, слышу, Костя, все хорошо, спасибо, ты спас меня. 12 стих. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». То есть, видите, еще одно место, это 1 Петра, верю, что там оно на месте. 1 Петра, 5 глава. 1 Петра, 5 глава. И с 5 стиха и ниже. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог что делает? Гордым противится, а что? А смиренным дает благодать. Поймите, то есть и когда человек поднимается раньше времени, происходит вот эта вот гордость приходит. И дальше написано, итак, он как бы подводит итог, смиритесь под крепкую руку Божию, и что? И вознесет вас, когда... Поймите, то есть определенное время. Ну, маленькие дети, они обычно, ну, как бы младенцы, они, ну, очень всегда торопятся. И я это знаю, допустим, если куда-то, я знаю, что с сыном нужно идти, и я знаю, что он хочет туда пойти. Никогда в жизни мы не говорим это раньше времени с женой. Мы говорим перед началом. Почему? Потому что тогда будет, слушай, когда Новый год наступит? Тут елку собрались привезти, когда елку привезут? Я говорю, ну, вот тогда-то. Так, а раньше не привезут? Нет. А может съездим? Ну, нет. Так, хорошо. И потом мы поехали в этот, и елку не привезли. Он говорит, так, слушай, надо отказываться от елки. Я говорю, ты что? Ну, палочку-то перегибаешь совсем, то есть какие крайности-то? Почему? Получается, что человек, ну, как бы, и вот духовный младенец, когда мы говорим, если брать в духовном плане, у него что-то не происходит, а церковь выросла на 3 человека, что-то вообще мало. Ну, так, ну, ты давай вот с этими строими, как бы, ну, нормально все, найди контакт. Так ты же с строими скандалишь. Вот когда ты мирно с ними будешь жить, нормально, тебе 4-й там появится, 5-й появится, 6-й, а дай тебе 100, представь, у тебя поле деятельности какая будет, ты со всеми будешь скандалить. Ты пойми, то есть научись с этими общаться. То есть, понимаете, то есть Бог, Он как бы работает. И в свое время, Писание говорит, Он подымет. То есть это есть время всего. То есть в один год ребенок начинает ходить, да, от года там до двух, там, ну, разные дети по-разному, там тогда-то он начинает говорить, тогда-то начинает там есть ложка и так далее. В духовном плане есть тоже определенные шаги, которые мы можем проходить. То есть, когда мы развиваемся. То есть, в Писании там рассказывается история про Навуходоносора. Кстати, это не только как бы в церкви, это вообще для любого человека. Люди, которые надменны, которые величаются над другими людьми, как правило, они падают. То есть, и в Писании рассказывается история про Навуходоносора. Помните этого человека? Он завоевал, ну, на тот период весь известный мир. То есть просто все было покорено под его как бы ногами, или как сказать, там 130 этих окрестностей, да, там было 137, кажется, ну, как бы, всяких районов было. И на Навуходоносор ходил, написано, что по Вавилону, и там были сады подвесные всякие. И он смотрел на все это величие и роскошество. И в какой-то момент он говорит, не моей ли рукою все вот это приобретено? Ну, конечно, можно сказать, ну не я ли это сделал? И отчасти можно сказать, но мы видим, Писание говорит, что там была гордость, то есть человек возгордился. И пришел голос с неба, помните, да, и он превратился в животное, он стал в оборотне. И он сказал, 7 лет будешь вот в таком состоянии. И там его как кормили соломой и так далее. И до каких пор его вот так вот кормили? Кто помнит? Чем заканчивается вообще эта история? Помнит кто-то? Нет? Написано, пока он не поднял свое лицо к Богу. Поймите, то есть он имел всю славу. То есть, и вот в таком вот положении, когда человек поднимается в каком-то служении. Сегодня у нас лидерские семинары, поэтому я об этих вещах. То есть, когда человек превозносит, или как бы сердце человека надмевается, что его успех больше, чем другой успех. Когда он видит, что что-то развилось. Очень легко сказать, слушай, Бог благоволит ко мне, к нему не благоволит. И где-то вот под этой вот личиной начинается падение, внутреннее падение. И люди, которые медленно развивались, они понимают, что все, что у них есть, пришло от Бога. У людей, которые быстро. И поэтому, когда мы говорим, то есть период подготовки. Вот о чем я говорю. То есть период подготовки. И вы понимаете, что это не период подготовки, когда мы садимся за парты, пишем и так далее. Давайте откроем место Писания. Второзаконие, 8 главу. С другой стороны, Иисус, вы помните, да, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. И что сделал Бог? И Писание говорит, Бог превознес его. Так что, с нашей стороны, что мы должны делать? Смиряться. Дело Бога, что делать? Поднимать нас. Но если ты поднимаешь себя, то получается, Бог будет опускать ее. Второзаконие, да, книга? Книга Второзакония и 8 глава. И здесь со 2 стиха и ниже описывается о том, как Бог выводит Израиль, точнее, Он уже его вывел. И здесь Моисей рассказывает это, он, его взгляд на это. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». И дальше говорится, он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ни ты, ни знали отцы твои, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом исходящих из уст Господа живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. И вот здесь вот интересно, что он говорит, Господь учит тебя, как человек учит сына твоего. Он не садит его в классы, но вот жизнь, все, что мы проходим, сталкиваясь, я вообще рекомендую, я как-то для себя принял, все, что со мной происходит, какие-то конфликты, я понимаю, что если я попал в этот конфликт, не обязательно его создал Бог. Но если ты смотришь на это как только на проблему, такую неразрешимую, то ты будешь в депрессии всегда. Но я смотрю на любой конфликт, на какую-то трудность, на какую-то беду, которая происходит со мной, с моими друзьями. Я смотрю как на возможность просто встать на выше этого, на возможность подняться. То есть если кто-то меня обижает, я понимаю, что это возможность, ну, не ответить злом, не обидеться на этого человека. Это еще раз проверка моего сердца. Это еще раз очищение моего. Чтобы Писание говорит, что когда мы проходим через огонь, золото очищается, то есть удаляются всякие примеси, чтобы не было горечи и обиды. А представляешь, если тебя можно обидеть тем, что у тебя конфетку забрали? Ну, скажи тогда, ну, грош цена нашему пасторству, грош цена тогда нашему служению, если просто там кто-то не пришел на собрание, ты обиделся, кто-то чего-то сказал, знаешь, некоторые люди, а кто что сказал? Я говорю, да тебе какое дело? Тебе какое дело, кто что сказал? Говорят люди. Ну, это вообще не важно. И, допустим, если кто-то говорит, я в принципе я никогда не спрашиваю. Ну, какая разница? Люди всегда говорят. Другое дело, как ты будешь реагировать. Ну, не услышал, ты бы хорошо себя чувствовал, а услышал, уже плохо себя чувствуешь. То есть, это идет очищение, то есть идет работа. И мы видим, что когда они когда Бог вводил Израиля в обетованную землю, там были хорошие вещи и были плохие вещи. Помните, только что победа, перешли через Черное море. Представляешь, такая эйфория. Просто они вот в этой вот победе, они радостные, танцуют. Все. И потом надо двигаться дальше. И нет воды. Идут один день, воды нет. Идут второй день, воды нету. Они идут третий день. Но если ты постился без воды, ты знаешь, что это такое. Идут третий день. Это не Сибирь и не зима, где кругом холодно, сыро и так далее. Это сухо и жарко. И они идут третий день, и нет воды. И знаешь, пиком всего этого было, что они видят воду. И они бегут. Озеро. Они подбегают к этому озеру, падают, начинают пить. И вода горькая. Они не могут ее пить. Они начинают плеваться. То есть это вода, ну это морская вода, ее невозможно было пить. И тогда, пойми, то есть когда вот ты ждал, 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 и вдруг вот она, надежда сбывается, а это не то вообще. И они говорят: Моисей, ты зачем нас вывел из пустыни? Там были плохие моменты, согласитесь. И вот в этом написано, чтобы узнать, что у тебя на сердце. Я думаю, что в данном случае, когда говорится «узнать, что у тебя на сердце», не Господь не знает, что у тебя на сердце, а чтобы ты узнал, что у тебя на сердце. Почему? Потому что ты, может быть, думаешь, что ты такой белый, пушистый, и вдруг ты столкнулся, из тебя какие-то лягушки полезли, то есть вообще скользкие, холодные, зеленые. Представляешь, то есть, и ты думал, что ты такой крутой, оказывается, не так все круто, как казалось на самом деле. Все круто, когда ты стоишь и поешь «Великая благодать», правда? Ты самый духовный человек, но нет духовнее тебя здесь. Я смотрел прямо на тебя, и ты был самый духовный. Но это, ну, а когда не благодать и не великая, когда вообще ее нету? Вот тут вот начинает уже проверяться. И Писание говорит, что Он томил их и так далее, и так далее. И потом написано, что Он учит тебя. И когда они входили, они должны были воевать за каждый метр, за каждый километр, за каждый участок земли. Они воевали. И я всегда задавал себе вопрос, почему было не просто не взять и послать моровую язву. Он же обещал, что он пошлет шершни перед собой, моровую язву там и так далее, и так далее. И просто бы заходили, ну, покойников выносили из города, все нормально, заселялись в дома. Ну, им надо было воевать. Ты никогда об этом не думал? Потому что в том-то и заключается все. Что если это все просто упало на тебя, служение на тебя упало, если ты не вошел в него, то есть, я не знаю, деньги на тебя упали, они просто раздавят. То есть, ну, эти люди, они научились воевать, когда они входили в эту землю. И если ты что-то взял, то ты уже это сохранишь. Правда ведь? Если ты же однажды научился считать и писать. Ну, большинство, я думаю, здесь умеют читать и писать, да? Но теперь же ты, ну сколько бы ты ни жил, ты не забудешь это. Почему? Потому что ты это завоевал. А помнишь, как это было тяжело? То есть я на сына смотрю, это же страсти какие-то. Как он воюет там, как учится, или точнее, как мама с ним воюет. То есть, вот. Поэтому, ну если он это возьмет, эту высоту, все, это будет его высота. Никто не сможет забрать ее. То есть, точно так же я читал, не помню, что за книгу, и там приводился один такой пример про людей, которые выиграли, то есть проводили исследования людей, которые выиграли деньги, ну, неожиданно, или они получили наследство, ну, не так, что наследство, знаешь, сын учил отца, передавал ему наследство, то есть отец учил сына, передавал наследство ему, нет, ну, так, что, знаешь, какой-то дядя родственник умер, и на него хлоп, обрушились деньги, он приезжает, вау, красотища. И интересно, что через несколько лет жизни, после того, как они получили вот этот большой капитал, большинство из них находились в еще худшем состоянии, чем до того, как они получили эти деньги. А что произошло? Получив деньги, люди понимают, что они могут жить на порядок выше. Они покупают лучшие квартиры, они начинают кушать лучшую еду, они начинают одевать лучшую одежду, они начинают ездить на лучших машинах, они позволяют себе развлечения, которые не позволяли, и их бюджет начинает быстро таять. И человек в течение нескольких лет живет вот таким образом, хорошо живет. И когда бюджет растаял. Человек не может оставить. Он привык уже так жить. Он привык ездить на хороших машинах. Теперь ему после уже там Бентли, он не садится там на Жигули. Почему? Потому что ниже своего достоинства. А денег больше не поступает. И человек чувствует себя, ну, просто обманутым, униженным, раздавленным. Так вот, когда Бог благословляет, поэтому, если ты читаешь Писание, интересно, немножко вот, ну, если касаться денег, что Бог дает силу приобретать богатство. То есть, нигде не написано, что богатство на нас обрушится. Почему? Потому что Бог не хочет, чтобы, ну, сделать нам депрессию или создать депрессию. А Бог хочет нас ввести в благословение. Так вот, тот же самый принцип относится к служению. Пойми, Бог хочет ввести нас в служение. Если ты занимаешься 4 человеками, вот это твои люди. Занимайся, радуйся, благодари Бога. Говори, слава Господу, я знаю. Просто, знаешь, ошибка в чем заключается? Ошибка заключается в том, что когда у людей мало, у человека, человек начинает роптать. Когда он плачется и говорит, ну, сокрушается, что все-таки, ну, должно что-то измениться. Это полдела. Но когда человек говорит, послушай, ну, что толку с этого одного таланта? Что толку с этой одной мины? Вот если бы мне дали церковь, как у него, или если бы ячейка была, как у... Вот я бы тогда развернулся, я бы показал, на что я способен. Но это иллюзия, поймите. Если ты не умеешь обращаться вот с таким количеством денег, ну как ты будешь обращаться с большим количеством? Если ты не умеешь обращаться вот с 3 людьми сладить, как ты будешь ладить с 10 людьми? И некоторые люди говорят, ну вот я не знаю, церковь выросла до такого вот уровня, там 100 человек или 50 человек, и все, как барьер. Все. Это все для тебя, если ты ничего не изменишь в своей голове, в своем сердце. Почему? Ты не можешь принять. Знаете, бочка на 100 литров не может вместить в себя 120 литров. Она даже 110 литров не может вместить, даже 105 литров, потому что она ровно 100 литров. И сколько бы туда ни лил, то есть, как они говорят, люди приходят и уходят, остаются всегда 50 человек или остаются там 200 человек. Почему? Ну, надо дырки какие-то заткнуть. Вопрос вообще не в дырках. Вопрос просто, ну, как служение никогда не может быть больше лидера. Понятно, я сказал, нет? Служение не может быть больше лидера. Лидер больше служения может быть, но служение никогда не может быть выше лидера. И поэтому, если мы хотим, чтобы служение развивалось, мы должны позволить Богу работать с нашими сердцами. И как это ни странно, обычно люди говорят вот об этой, как бы, верхушке айсберга. Структура, как делается там то, пятое, десятое. Ну, как раз это только, ну, видимые вещи. Внутренние вещи, они гораздо важнее. То есть они несут вот эту вот верхнюю часть, они несут или держат на поверхности. Вот это вот кротость, смирение, послушание, верность и многие другие вещи. То есть, и, ну, умение общаться с людьми, а умение общаться с людьми напрямую связано с тем, умеешь ли ты прощать, умеешь ли ты не держать зло, умеешь ли ты просто покрыть любовью. То есть это же напрямую связано. Если ты, представь, у тебя ячейка 10 человек, да, и тебя один обидел, второй обидел, третий, да ты на эту ячейку идти не хочешь. Ну, правильно, да? То есть, ну, а что там делать, если тебя все обижают? Конечно же, ну, тогда ты говоришь, ну, надо бы других людей. Это та же философия. С этой женой разведусь, с той хорошо будет. Это же иллюзия, братья и сестры. То есть, эта трава в чужом огороде никогда не зеленеет. И хрен редьки не слаще. Ну, если таким другим словами сказать. Поэтому все, что мы должны делать, мы должны позволить Богу растить нас. Не спешите. Позвольте, если не развивается. Просто скажи, хорошо, Бог, давай, в чем мне меняться? Вот поверь мне, как только изменишься, просто попрет все. Просто начнет развиваться взрывным ростом. Ты скажешь, ну, я не знаю, уже пробовал, ничего не происходит. Я где-то давно заметил, это как экзамены какие-то. Но вот в моей жизни точно так же. Я дохожу до какого-то препятствия, подхожу к нему, и хлоп, с определенным промежутком времени. И Господь говорит, теперь экзамен. И я говорю, хорошо. И, как правило, ты его не сдаешь. И ты уходишь примерно сюда. И ты говоришь, да я бы вон туда пошел, там бы все нормально было. Он говорит, нет, вот здесь, вот сюда, давай. Приходишь опять. Давай, сдал. Нет, Господь. Ну все, давай вот сюда, вот опять. Вот, и ходи вот здесь. 30-35 человек. Пожалуйста, то есть. Ну, Как только сдал, он говорит, все, давай, поехали сюда. Ты перешел, говоришь, слава Иисусу. А здесь же еще препятствия. Ты думаешь, что ты, придя в церковь, от всего освободился, и Бог очистил тебя, Бог изменил тебя? Нет, до самой смерти. Скажи соседу, до самой смерти. Нет, чтобы ему ясно было, до гробовой доски скажи ему. Это правда. То есть другого вообще пути нет. Другого пути нету. Ты должен становиться лучше, чище. Бог проводит нас, очищает как служитель. Поверьте, вот эти вот лидерские, вот я так рад, что большинство из вас приехали сюда. Почему? Это говорит о том, что вы хотите меняться, вы хотите что-то делать. И, ну, вы услышите какие-то вещи, которых будет Олег учить, о которых будет пастор Мацула учить. То есть я в воскресенье также буду проповедовать или учить, наверное, больше. Ну, поверьте, самые основные экзамены, они будут сдаваться после этих собраний. И, возможно, даже на этих собраниях вдруг там пришел, твое место занято. Твое любимое место. Знаешь, в церквях есть такая тенденция сидеть на одном месте люди. А тут гости приехали, они же безбашенные, они же не знают, кто где сидел. То есть, ладно, мы традиции не нарушаем собственной церкви. И он хлопнул твое место. Знаешь, я видел такую картину, знаешь, там подходит на конференции, одна сестра так подошла и стала. Я наблюдаю это со стороны, то есть это, ну, не в наших церквях было, но я был на конференции. И она такая стоит, а человек сидит, он ни сном, ни духом. Он раз так, ну, понимает, что над ним кто-то, ну, как бы, висит. Он смотрит, вы что-то хотели? Эта тетушка говорит, да, вы на мое место сели. Она говорит, я не знала. Он говорит, ну, тем не менее, это мое место. Ну, та сестра встала, говорит, садитесь. Так что, поймите, есть некоторые вещи, ты пришел, твое место занято. Слава Иисусу. Сядь на чье-нибудь место, скажи, еще двойную проблему наживешь, да? Так что, поймите, эта работа постоянная будет. Постоянная будет работа происходить с твоим сердцем. Так что я хочу, чтобы ты рос как дуб. Не в той истории, да, если дуб как дерево, да, родишься баобабом, да. Нет, это имеется в виду, дуб, он растет очень долго, но это что-то, ну, что-то очень твердое, очень фундаментальное. И гриб, который растет сразу же после дождя. Вы знаете, что он за одну ночь, пум, появился гриб. Вот он уже есть, все. То есть, и поймите, мы должны понимать, что гриб, он как появился на один день, неделя, его нету, если даже его не собрали. То есть, а дуб, мы можем любоваться дубами, которые 100 лет назад, 200 лет назад стояли на том же самом месте. То есть, почему? Потому что они развивались постепенно, поэтапно, долго. И вот я хочу, чтобы мы развивались в свое время. То есть, ну, тормозить тоже не надо. Ну так, между делом. Чего это все на один и тот же экзамен ходил? То есть, хотел рассказать свои экзамены, ну ладно, ну их болото, то есть это уже другая история совершенно. Но тем не менее, там уже не спишешь, там уже только пересдавать, снова и снова и снова. Я хочу, чтобы мы встали. Завтра у нас будет собрание в 10 часов, проповедует пастор Олег, и тему мы взяли «Командная работа» или «Работа в команде». Но я думаю, что мы будем двигаться в одном духе. Мы сделали специально, чтобы эти собрания начинались не сильно рано, чтобы вы могли приехать, и не слишком поздно заканчивали, чтобы вы могли вернуться домой, ну и пообщаться, наверное. Хорошо, давайте мы помолимся. Господь Иисус, я благодарю Тебя и славлю за этот день, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты заботишься о нас. Господь, что Ты поднимаешь столько лидеров в этой церкви, Господь, в этом городе, по всем городам нашей страны. И я верю, что вот в эти дни, начиная с сегодняшнего дня и по воскресенье, будет время, когда или помазание будет течь прямо с небес на наши сердца, изменяя нас, благословляя нас. Господи, позволь нам быть открытым, позволь нам, Господь, принимать вот этот огонь, Господь, принимать вот это вот слово Твое, которое изменяет нас. Благослови нас Твоим Духом во имя Твое. Аминь. И давайте мы будем какое-то время еще стоять перед Господом, поклоняться Ему, и потом пойдем домой.